Амин. Я рад приветствовать всю церковь, всех, кто сегодня находится в Божьем доме в этот особенный день для нас. Божья церковь, христиане по-особенному выделяют воскресный день, отделяя от всех других дней и не занимаясь никакой другой работой, по возможности избавляясь и от производственной работы, если, конечно, есть возможность. Я понимаю тех, кто работает по графику, но мы всю суету, все хлопоты в стороне оставляем, приходим в воскресный день в Божий дом. А вот есть еще особенное служение, и мне так хочется, чтобы оно действительно было особенным. Мы иногда за этими словами «особенный, особенный» как бы ничего особенного не видим. Но на самом деле служение, когда мы буквально не просто провозглашаем темой, но основное время – посвящаем одной цели – это по-особенному провозгласить жертву Иисуса Христа и воздать Ему благодарность. Это выразить словословие нашего сердца и нашей души. Это поклониться Ему за пролитую кровь, за то, что мы с вами спасены навеки, навсегда от ада, от смерти, от дьявола. Это прекрасный повод для радости, и мы восклицаем «Слава Богу!». Я буду читать место Писания. Мы будем приходить к этому служению, но мне хочется, чтобы всякий раз мы как-то с разных сторон видели совершающееся здесь конкретное явление приобщения к телу и крови Господа Иисуса. И разные места Библии нам так или иначе как бы освещают вот то, что случилось, то, о чем мы сегодня будем говорить. И я хочу прочесть из книги «Бытие», 22 глава. Если вы имеете, откройте. Здесь большой отрывок Священного Писания. Я хочу его прочесть. У нас еще есть возможность. И сразу хочу сказать, этот отрывок достаточно сложный для восприятия людей, еще не знающих Бога. Для тех, кто в церкви, ничего сложного нет. Я замечаю, что иногда проповедники смущаются также проповедовать на это место, потому что люди в свое время, да и сейчас, кто преследует церковь, кто ищет возможность так или иначе заклеймить, очернить христиан, они находят здесь повод для соблазна, повод для упрека. Они говорят, вот, в жертву приносят. Я думаю, это слово «в жертву приносят» знакомо особенно людям старшего поколения. Так много об этом писали, говорили советская атеистическая пресса. Но это Библия. И если Господь соизволил, чтобы это было помещено, я думаю, Бог нам что-то хочет сказать, и нам не нужно бояться читать Библию. Библия сама себя защищает. Можно в этом не сомневаться. Нам нужно просто правильно понимать. Итак, давайте прочтем с первого стиха и ниже, 22 глава книги «Бытие». «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих, Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и встал, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим, «Останьтесь вы здесь со ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой». Он отвечал, «Вот я, сын мой». Он сказал, «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. И пришли на место, которым сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал, «Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я!» Ангел сказал, «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. И возвел Авраам очи свои, и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его на всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире, посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и владеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Аминь. Это глубокое место, и, безусловно, заслуживает оно более пристального рассуждения. Я очень коротко хотел бы обратить ваше внимание. Во-первых, хочу сказать и сразу еще раз успокоить людей, чье сердце, возможно, как-то взволновалось. Священное Писание не просто не повелевает, не просто нигде не говорит о том, что должно приносить в жертву детей, но Бог противится этому. Господу это неприятно. Бог запрещает всякое человеческое жертвоприношение, как принято понимать людьми, а именно предача смерти. Не об этом речь. И Господь не это хотел. Налицо, вы видите, испытание, слово употреблено искушение, искушал, в смысле испытывал. Авраам — отец веры. И Бог заповедал свое благословение всем народам через этого человека, хотел проверить, как ты отнесешься. Вы скажете: хорошо, а если бы он это сделал? А если бы все-таки это случилось? Так ведь Бог контролировал ситуацию. Так ведь Бог стоял рядом, а ангел Господень наблюдал. Около 70 километров пришлось им идти. Мы читаем, когда они шли из места, где они находились, и к этой горе, это особенная гора, мы на нее обратим ваше внимание. Я посмотрел, что около 70 километров надо было пройти, 3 дня пути, достаточно тяжело, уставшие пришли. Но Бог продемонстрировал свою верность. И вот это место Писания, Иегова Ире, Господь усмотрит. Когда тогда, когда мы доверяем наших детей, когда мы доверяем нашу жизнь, когда мы доверяем все, что есть у нас, Богу. У Бога есть план, у Бога есть намерение. Бог, несомненно, что-то сделает лучше, если мы действительно доверяем полностью Ему. Он действительно усмотрит. Он усмотрит будущее наше. Он усмотрит будущее наших детей. Он усматривает и усмотрит будущее церкви. И Он поднимет авторитет церкви, явит славу свою в великой мере. Он Бог, в руке кого вся власть и вся сила. Мы видим, насколько доверял Авраам Богу. Доверял. Знаете, интересно, апостол Павел в послании евреям говорит о том, что Авраам, будучи искушаем, принес, будучи испытываем, принес в жертву сына своего. И принес или не принес? По букве не принес, по духу принес. Потому что он решился, потому что он готов был отдать самое дорогое, что он имел. Как ждал Авраам своего сына. Как плакал вместе с Сарой, как молились, как верили исполнению обетованию, и вот Бог исполнил, и вдруг говорит: отдай. Боже, так ты же говорил, что ты в семени моем благословишь народы. А где что семя? Появился один наследник, и того забираешь. О каком же благословении? Но это сомнение так говорило. А вера говорила: Бог знает. И вот там, в послании евреям, мы находим, что Авраам думал, что если даже и придется так, то Бог силен воскресить из мертвых сына. Если даже и так случится, он настолько крепко доверял Богу. Вот это абсолютное доверие, абсолютное. Он знал Бога, он полагался на Бога, он верил Богу. Эта вера была не абстрактной, Эта вера была не просто некой вымышленной, она была реальной движущей силой в жизни Авраама. Но мне хочется сегодня не об этих вещах, а обратить ваше внимание на географическое место. Я верю, что в Новом Завете Бог уже нас не ведет к некой географии. Но тем не менее, как символ, как прообраз, очень сильно говорит. И так все это совершилось в земле Мориа. Мы читаем, Бог сказал, иди в землю Мориа и там принеси во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Это произошло вот в этой земле на горе Мориа. Проходит время, столетия, и мы вновь видим эту землю, мы вновь видим эту гору. Тогда, когда Давид согрешил, Израильское царство, государство сформировалось, царь Давид правит, и пришло наказание. Наказание не только за грех Давида, наказание пришло и за грехи народа. Давид выбрал сам, ему было предоставлено такое право выбрать наказание. И он выбрал, лучше, говорит, впасть в руки Бога. 3 дня моровая язва. И мы читаем, что 70 тысяч человек погибло. И вот Давид видит в духовном мире, Бог показывает ему видение. Он видит ангела Господня, который стоит между небом и землей, в руке ангела меч, обнаженный меч, и острие этого меча направлено на Иерусалим. И Давид понимает, что сейчас придет поражение на Иерусалим. И он ходатайствует, и он взывает Богу, Господи, помилуй народ, защити народ. Бог говорит через пророка, сооруди жертвенник на месте, где стоит сейчас гумно Орны и Иевусянина, человек, который там построил, скажем, современным языком сарай, там хранилось зерно. Там выколачивалось зерно. И вот на этом месте это гумно стояло как раз на горе Мориа. Как раз там, где когда-то Авраам приносил в жертву своего сына. Где когда-то Бог показал на овна и сказал, Господь усмотрит, Исаак будет жить. Вместо Исаака был принесен в жертву овен. Заместительная жертва имела место. И вот сейчас, когда поражение, когда гибнут люди, Бог говорит опять, должна быть принесена некая жертва, и тогда явится милость. Должны умереть животные, тогда Бог помилует народ. И именно на этом месте и Давид приходит и покупает это место, покупает волов и приносит жертву, и наказание отменяется. Поражение прекращается, приходит милость. Милость превозносится над судом. Мы продолжаем этот ретроспективный взгляд в историю, и опять проходит время, уже не так много. Сын Давида, Соломон, строит храм. И мы, кстати, вот место Писания, чтобы, если дома вы посмотрите, касающееся заступнической жертвы, принесенной на месте гумна Орны и Иевусянина, это 1 Паралипоменон, 21 глава, 18 стих. А во 2 книге Паралипоменон, 3 глава, 1 стих, мы читаем, «И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мориа, которое указано было Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид, на гумне Орны и Иевусянина». Посмотрите, мы продолжаем дальше. Мы вновь видим это место. И знаете, что говорит энциклопедия? Я прочел вчера. Они ссылаются, исследователи, ссылаются на иудейскую традицию, на иудейские предания. Иудеи очень тщательно все высчитывали, записывали, следили. Так вот, считается, что святое святых, именно ковчег Завета, который стоял во святом святых, он стоял на камне, на котором когда-то Авраам воздвиг жертвенник, где был принесен в жертву вот этот овен. И именно на том же камне, именно то же место. И вы знаете, что храм – это было место поклонения, это было место жертвоприношения, это было место, где заколались животные, где люди получали искупление, хотя это не было таким глобальным, но они получали некое оправдание, некую защиту. Там тоже была заместительная жертва. Израильтянин согрешил, он достоин был смерти, но приносилась жертва за грех. Умирал невинный агнец, умирал ягненок, а еврей продолжал жить. А человек продолжал жить, потому что ему вменялось в праведность. Он оправдывался принесенной жертвой. Братья мои и сестры, и это не просто история. Я хочу продолжить и сказать, что 2000 лет назад на одной из гор земли Мария, не совсем уже прямо на том месте, ибо на месте храма, там храмовая гора, но рядышком, буквально рядышком, это как, скажем, звенья одной цепи, это как холмы одной возвышенности, это одна земля. Была еще одна гора, гора Голгофа. И там, на этой горе, был принесен в жертву агнец, ставший искуплением всего человеческого рода, ставший избавлением твоим и моим, имя которому Иисус Христос. Слава Господу! Я верю, что в этом прообразе, в этой цепочке Бог показывает нам что-то особенное. Милость превозносится над судом, как во все этих трех случаях и здесь. Иисус Христос испил чашу. Он занял наше место. Он занял место согрешившего человеческого рода. Беззакония людей были возложены на Него. И Он выпил эту чашу. Не знавшего греха, Бог сделал жертвой за грех, дабы в нем сделать нас праведными перед Богом. Мы читаем место Священного Писания. Бог не пожалел своего сына. Когда-то Авраам не пожалел своего сына. Он отдал, потому что Бог испытывал его. Никто уже не испытывал Бога. Но Бог – это воплощенная и справедливость, и милость. Мне думается, что как-то иногда слишком поверхностно мы воспринимаем представление о Боге. Либо на уровне православных нарисованный благообразный дедушка в бородке, либо на уровне религиозных людей, которые воспринимают лишь только как полную доброту и милость, Бог благ и абсолютно все простит, и абсолютно все покроет. И люди позволяют себе, я бы сказал так, играть с Богом. Но сущность Бога, несомненно, любовь, но и справедливость, и возмездие. В самой сущности Бога есть, вот скажем, этот элемент справедливости, требование воздаяния, требование возмездия, требование наказания за грех. И настолько сильное требование, что никто не может устоять. Никто. И должен был Авраам принесть. И должны были погибнуть жители Иерусалима в дни Давида. И храм ничего не сделал бы, потому что приносились просто животные, а люди все равно оставались в плоти своей, оставались грешить. Но Бог, с одной стороны, проявляя милость, с другой стороны, показывает, что Он не соглашается с этим, что требуется некое возмездие, и этим возмездием, и той жертвой за нас стал единородный Сын Божий. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Как перекликаются вот эти слова со словами, которые я прочитал из книги «Бытие». Авраам не пожалел своего Единородного Сына. А Авраам не пожалел, да, может быть, слово «Единородный» там не совсем в букве будет, но своего единственного Сына, который родил он от своей жены Сары. Потом у него были еще сыновья, и до этого от Агари. Но сын обетования был один. Это был Исаак. Он не пожалел его. Бог не пожалел. Мы все сыны Бога. Мы все омыты кровью Иисуса Христа. Сегодня можем называться Его детьми, но единородный сын, единосущный Отцу, один Иисус Христос. Отец не пожалел. Понимает ли наше человеческое разумение, глубину Божьей справедливости? Кто-то должен умереть за грех. И любя людей, любя нас с вами, Бог посылает своего Сына, своего единственного Сына. Глубина Божьей любви открывается неизмеримо. Иисус Христос становится жертвой, берет на себя грехи мира, замещает наше место, и вновь милость превозносится над судом. Аллилуйя! Он умер. Но благодарение Небесному Отцу Иисус не мертв, Он жив. Но благодаря смерти Иисуса Христа мы с вами живы. Исаак остался жить. Иерусалим был спасен. Те, кто приносили жертву, они получали избавление. А сегодня все человеческое потомство, весь человеческий род может рассчитывать на полное, безоговорочное Божье прощение, если только человек обратится к Богу, если только человек взыщет Бога, если только человек поверит, что Иисус Христос умер за тебя и за меня. Здесь люди, верующие в это, слава Господу. Здесь члены церкви, которые пришли, чтобы воздать Господу достойную славу и честь. Здесь те, кто хочет возвеличить имя Господне. И потому апостол Павел говорит, ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы и пророки. Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов. Аллилуйя! Божья правда показана. Твой и мой грех прощен, а если он принесен во свет. Если ты пришел под сень Голгофского креста, ты омыт, ты очищен, ты оправдан. Иисус понес на себе твое и мое беззаконие, твое и мое наказание. Он взял на себя этот терновый венец. А наши головы уже сейчас будет время, когда в буквальном смысле, а сейчас в духовном, увенчаны венцом победы Господа Иисуса Христа. Мы в Нем воистину одержали победу. И эта земля, и эта гора моря, пусть будет напоминанием нам. Мы сегодня здесь, чтобы приобщиться к телу крови Иисуса. Мы сегодня здесь, чтобы воздать Господу благодарность за Его жертву, за Его пролитую кровь. Мы сегодня здесь, чтобы сказать, Господь, слава Тебе, Ты усмотрел жертву вместо меня, Ты усмотришь благословение, предназначенное небом для меня, Ты приготовил место там для меня, и я буду с Тобой там, потому что Ты моя надежда, Ты мое упование. Мы слышали, Он для нас крепкая башня. Мы в Нем покоимся. Мы в Нем комфортны, безопасны. Нам в Нем хорошо. Аллилуйя!